Сороковые роковые. Московское ополчение. Днем 22 июня 1941 года советские граждане узнали о начале войны с фашистской Германией. В Москве заработали Государственный комитет обороны и Генеральный штаб рабоче-крестьянской Красной армии. 3 июля по радио выступил Сталин. В этом обращении, начинавшемся знаменитым «Братья и сестры», он призвал людей вступать в народное ополчение. Молодежь откликнулась с энтузиазмом, еще не предполагая, насколько длительной и тяжелой будет война. Добровольцев оказалось больше 300 тысяч. Во Фрунзенском районе было подано свыше 4500 заявлений, в Ленинском — почти 4000, в Таганском — чуть менее 3000. Но всех не брали, нужны были люди для работы в городе, на заводах. Сформировали 12 дивизий народного ополчения общей численностью 120 тысяч человек. В составе сформированной на Красной Пресне дивизии числились роты, которые неофициально назывались писательской, научной, актерской. В этих ротах служили члены Союза писателей, профессора и студенты, музыканты. Добровольцев бросили на строительство оборонительных сооружений. Тогда это было Подмосковье, а сейчас те районы уже вошли в черту города. В некоторых парках и скверах Москвы до сих пор различимы выкопанные доты, долговременные огневые точки, откуда велась артиллерийская стрельба по вражеской авиации. Работали люди по 12 часов. После не отдыхали, а занимались боевой учебой. Осенью 1941 года стала формироваться вторая волна народного ополчения. Были созданы еще 4 дивизии, около 40 тысяч человек. Они должны были стать московской линией обороны и встретить врага, если немецкие войска прорвут фронт. Бойцы стояли в Коломенском, в Тропарево-Никулино. Но оружия для ополченцев не хватало, да к тому же очень многие не умели им пользоваться. Порой добровольцев вооружали старым оружием, оставшимся со времен Гражданской войны. Но и этих запасов было в обрез. Иногда одна винтовка приходилась на двоих ополченцев. Выжившим предлагалось поднять винтовки убитых товарищей. Очень плохо было и с боеприпасами. Иногда боекомплект составлял всего 15-25 патронов на ствол. Все это привело к огромному, невероятному числу жертв. Стратегическая наступательная операция немецких войск носила наименование «Тайфун». Фашисты все ближе подходили к столице. Они имели подавляющее превосходство над советскими войсками. Силы были неравны. Сколько всего в октябре 1941 года погибло московских ополченцев? Точных цифр потерь нет до сих пор. Некоторые дивизии народного ополчения погибали, даже не успев вступить в бой под огнем артиллерии. Город бомбили, не переставая. Московское метро превратилось в огромное бомбоубежище. На станциях установили деревянные настилы и двухъярусные нары, оборудовали буфеты, места для хранения вещей. При этом пассажирские перевозки не прекращались, но поезда ходили лишь до 7 вечера. Паника. На Волоколамском направлении немцы остановились в районе Козино-Нефедьево. Это всего лишь 25 километров до границы Москвы, которая тогда проходила по окружной железной дороге. На белорусском направлении врага задержали чуть ранее, примерно в 30 километрах. Наиболее близкая, документально подтвержденная точка линии фронта была в зоне нынешнего аэропорта Шереметьево. Боевые действия велись в районе Лобни, местами вплотную доходя до реки Клязьмы. Из столицы спешно эвакуировались учреждения и промышленные объекты. Народные комиссариаты уезжали, оставляя лишь небольшие оперативные группы управления. 15 октября казалось, что Москву уже не спасти. И тогда Государственный комитет обороны принял решение о взрыве всех основных предприятий города, в число которых входило и метро. На следующий день, 16 октября, Москву захлестнула паника. Люди бежали из города на восток, бросая квартиры, вещи. Увозили лишь самое необходимое. Некоторые магазины бесплатно раздавали товары людям, лучше уж своим отдать, чем враг разграбит. Сталин некоторое время колебался. Его ближняя дача была полностью подготовлена к взрыву. На центральном аэродроме вождя ждали самолеты, а за Рогожской заставой — поезд. Существует устная легенда, что бывший семинарист в тот день даже посетил местно чтимую святую Матрону Московскую, спрашивая совета, как ему быть. И Матрона подсказала, что город не будет сдан. Но это легенда, никаких документальных подтверждений не имеющая. Однако после дня колебаний Сталин отказался от бегства и решил остаться в столице. Приказы о взрыве московских предприятий были отменены. Разобранное оборудование было приказано в срочном порядке смонтировать обратно. В Москве было введено осадное положение. Парад. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся один из самых знаменитых в истории страны парадов. В тот день по личному указу Сталина были расчехлены и зажжены кремлевские звезды, убрана маскировка с мавзолея Ленина, благо низкая облачность и снегопад препятствовали вражеским бомбардировкам. Местом проведения торжественного собрания выбрали станции метро «Маяковская». 6 ноября поезда на Маяковской не останавливались с самого утра, а на платформе расставляли мебель и монтировали трибуну. В 6 часов вечера метро закрылось, а к Маяковской подогнали поезд, в котором был оборудован буфет. Сталин приехал на заседание на поезде со стороны Белорусской, его точный маршрут неизвестен. На этом заседании Сталин обратился к присутствующим со знаменитой речью. «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозники, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции». Битва за Москву. Битва за Москву длилась с конца сентября 1941 года по конец апреля 1942. Битву эту принято делить на два периода — оборонительный до начала декабря и наступательный. Кровопролитные бои развернулись за города Волоколамск, Малоярославец, вошли в историю подвиги подольских курсантов, кремлевских курсантов. Немецкие солдаты хвастались, что они позавтракают в Волоколамске, а ужинать будут в Москве. Но путь им преградили воины 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова. В течение 10 дней шли ожесточенные бои. Волоколамск был сдан, но советские воины сумели погасить наступательный порыв противника и остановили фашистов, а, накопив силы, перешли в контрнаступление. Бои под деревней Крюково, территории современного Зеленограда и Красной Поляны, стали переломными. Ближе немцев к Москве не подпустили, и именно отсюда началось контрнаступление советских войск. День 5 декабря 1941 года, дата начала советского контрнаступления под Москвой, является одним из дней воинской славы России. В тот день, впервые с начала войны, вермахт потерпел поражение. В знак столь славной победы 1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Москвы». В 1965 году Москве было присвоено почетное звание «Город-герой». Москва в годы войны. Москву бомбили. Чтобы хоть как-то защитить оконные стекла, москвичи заклеивали их крест-накрест бумажными лентами. Окна затемняли, то есть завешивали темный, не пропускающий свет материи или заставляли фанерой. Это было необходимо, чтобы ночью вражеские бомбардировщики не могли ориентироваться на свет московских окон. Суровой, трудной стала жизнь. Страна превратилась в единый военный лагерь. Была введена всеобщая трудовая повинность, запрет на увольнение, суровые кары за опоздание на работу. Все предприятия работали для нужд фронта. На практике это означало, что перестали производиться многие необходимые в быту товары. Самые обычные вещи стали дефицитом и распределяли их по карточкам. Ткани и кожа были объявлены стратегическим товаром. Швейные фабрики теперь шили военную форму, а не элегантные платья и костюмы. Женщины считали за счастье получить по карточке баретки, туфельки не кожаные и даже не из кожзама. Кожа считалась стратегическим материалом, а брезентовые, защитного цвета и без каблука. Такие туфельки надо было беречь и стараться не попадать в них под дождь, ведь стельки там были из обшитого тряпочкой картона или из тонкой фанеры. Продукты тоже распределялись по карточкам, и питание москвичей стало скудным — хлеб, картошка, жиры. В большинство домов и промышленных объектов продолжали подавать тепло, однако мощности ТЭЦ снизились более чем наполовину, и в домах было холодно. А в некоторых зданиях и вовсе не топили, и далеко не везде было электричество. Московские госпитали наполнились ранеными, искалеченными людьми, передвигавшимися на костылях или на тачках. Бункер Сталина. Недалеко от станции метро Черкизовская, по адресу Советская, улица 20, расположен бункер военных лет, предназначавшийся для Иосифа Сталина. Его вырыли под так и недостроенным стадионом на территории Измайловского лесопарка. Ныне там музей. Многочисленные витрины с портретами соседствуют с уцелевшими предметами мебелировки. Сохранился и кабинет Сталина, скромный, почти аскетичный. На стене висит карта с отметками боевых действий. Карту можно в любой момент закрыть занавесками. В таком занавешенном положении большую часть времени находились все карты на командных пунктах во время войны. Их открывали только по необходимости, таково было требование секретности. По легенде, к этому бункеру от Кремля вел подземный тоннель, по которому могла проехать легковая машина. Сейчас тоннель почти полностью засыпан, но сотрудниками музея было отрыто метров 100 его протяженности. Второй тоннель якобы ведет к ближайшей линии метро. Немцы в городе. Летом 1944 года в Москве произошло знаменательное событие. Тысячи немецких солдат и офицеров под конвоем были доставлены на московские вокзалы, а затем их провели по улицам города. Одна колонна двигалась от Белорусского вокзала по Бутырскому валу, Новослободской улице, затем по Садовому кольцу до Курского вокзала. Москвичи, вышедшие на улицы, молча рассматривали своих врагов. Пленных конвоировали очень небольшое количество солдат с винтовками наперевес и всадников шашками наголо. Конвой этот был нужен не для того, чтобы фашисты не сбежали. Бежать им было некуда. А чтобы защитить их от гнева москвичей, чтоб не убили, не растерзали. Но от криков «Смерть Гитлеру» и «Смерть фашизму» конвой не защищал. Позади колонны ехали моечные машины и обдавали мостовые мощными струями, словно смывая фашистскую заразу. В апреле 1945 года все говорили о скорой окончательной победе. В столице открылись промтоварные коммерческие магазины. Цены там были неимоверные. Победа. Известие о победе наполнило Москву радостью. Люди гуляли по улицам, смеялись, танцевали. Всюду играла музыка. Крутили брызги шампанского, «Дождь идет», утесовского барона фон дер Пшика, песни Петра Лещенко, Вадима Козина. Потом москвичи отправились по домам отмечать великий праздник. Вечером все снова высыпали на улицы смотреть салют и слушать речь Сталина. Ее передавали по репродукторам. И снова смеялись, обнимались, танцевали. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся парад Победы. Для участия в параде собрали сводные полки разных фронтов, куда вошли наиболее отличившиеся воины, имевшие боевые награды. Всего в параде участвовали более 35 тысяч человек. Всем им организовали культурную программу, просмотр кинофильмов и посещение театров и домов культуры. Заказ на пошив парадного обмундирования отдали московской фабрике «Большевичка». Именно тогда воины впервые надели мундиры цвета морской волны, которые с тех пор стали традиционными. Командовал парадом маршал Константин Константинович Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Константинович Жуков. Им подобрали лошадей светло-серой масти. Оба маршала были старыми кавалеристами, так что тренироваться им почти не потребовалось. А вот коней пришлось приучать к рёву моторов и звукам оркестра. В честь праздника Красная площадь была богато украшена знаменами, цветами и гербами союзных республик. С трибуны за маршем наблюдали Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Михаил Калинин, Климент Ворошилов и другие члены Политбюро. Шеренга за шеренгой проходили полки героев мимо Мавзолея. Участвовали в параде и кинологи со служебными собаками, отличившимися во время войны. По легенде, знаменитую немецкую овчарку Джульбарса, обнаружившего почти 7500 мин и 1500 снарядов, несли по Красной площади на руках, завернутого в китель самого Сталина. Пес получил ранение и не мог сам идти. Но это лишь легенда, никаких документальных подтверждений она не имеет. В конце парада под дробь барабанов к мавзолею подошла шеренга бойцов, державших в руках вражеские знамена. Воины швырнули эти знамена к подножию мавзолея. За ними последовала другая шеренга. Десятками, сотнями знамена со свастикой падали на брусчатку Красной площади. Согласно одному из мифов, знаменосцы были в кожаных перчатках, чтобы подчеркнуть брезгливость к знаменам фашистов. Однако кинохроника и фотографии показывают, что в перчатках были только участники парада, чтобы не занозить руки о древки. Затем в течение 20 лет парады Победы не проводились. Лишь потом проведение парада на Красной площади в Москве каждый год в День Победы стало традицией. Как могла называться Москва? В советский период периодически поднимался вопрос о переименовании Москвы с тем, чтобы дать столице более революционное название. В 1927 году большая группа советских административных работников просила переименовать Москву в город Ильич. Однако данному ходатайству официального хода не дали. В 1938 году нарком Ежов, ссылаясь на мнение трудящихся, предложил переименовать столицу в Сталинодар, но данная идея была отвергнута самим Сталиным. В 1953 году, после смерти Сталина, вновь был поднят вопрос о переименовании Москвы, на этот раз в город Сталин. Но после разоблачения культа личности и это предложение было отвергнуто. Сталинские высотки. В 1947 году, в день 800-летнего юбилея Москвы, заложили 8 высотных зданий. Возведено было только 7, а восьмое должно было находиться там, где сейчас парк Зарядье. Дома эти стали одним из символов Москвы советской эпохи. К строительству зданий привлекались лучшие специалисты того времени, в том числе вернувшиеся из ссылки Алтаржевский. А вот архитектор Каро Алабян из-за высотных домов чуть было не лишился всех званий и самой жизни. На одном из совещаний всемогущий министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия в числе преимуществ новых зданий назвал их экономичность. Каро Алабян возразил, что экономичными эти здания никак не будут. Берия резко огрызнулся: «Будут». За этим последовал вывод Алабяна из состава авторов проектов высоток, а вскоре его сместили со всех постов. Затем направленный на работу в мастерскую Алабяна по указанию Берии человек оказался японским шпионом. Шпиона арестовали, и арест уже грозил самому Алабяну. Здесь в дело вмешался другой министр, весьма влиятельный и хитрый, Анастас Иванович Микоян, который без объяснения причин отправил Алабяна в Армению. У Алабяна в Москве остались годовалый сын и молодая жена, актриса Людмила Целиковская. Московский университет на Воробьевых горах. Пожалуй, самой знаменитой московской высоткой является здание университета на Воробьевых горах. По легенде, оно стоит на морозильниках. Утверждают, что специальные установки замораживают грунт под гигантским небоскребом, дабы университет не съехал в Москву-реку. А еще под зданием университета молва помещает одну из секретных станций метро, предназначенную для эвакуации интеллектуальной молодежи в случае войны. Яблоневый сад вокруг университета якобы разбит по указанию самого Сталина. Поначалу архитекторы планировали просто деревья, но мудрый Сталин распорядился: надо посадить яблони. Студенты всегда голодные, а тут смогут сорвать яблочко и поесть. Похороны Сталина. Сталин умер 5 марта 1953 года на любимой им ближней даче в Кунцеве. Для прощания его тело было выставлено в колонном зале Дома Союзов. Зал декорировали черным крепом, играла траурная музыка. Проститься со Сталиным пришли множество москвичей, приезжали люди из других городов, но большую их часть заворачивали обратно, а в Москву пропускали только тех, у кого были командировочные удостоверения. Несмотря на эти меры, улицы вокруг Дома Союзов были запружены толпой. На ночь двери закрывали, но люди не расходились, а продолжали стоять и ждать утра. Так продолжалось 3 дня. По примерным подсчетам, через траурный зал прошли около 500 000 человек. Вечером 8 марта, когда стало известно, что на следующий день назначены похороны и проститься с вождем все не смогут, на некоторых улицах в центре Москвы возникла чудовищная давка, жертвами которой стали множество людей. Во многом причиной той давки явились грубые ошибки в организации. Перекрыв грузовиками расходящиеся в обе стороны переулки, организаторы направляли все прибывающие потоки людей в одно место, не давая возможности уйти тем, кто устал или почувствовал себя плохо. Люди буквально попадали в ловушку. Многих подавили на улице Горького, современная Тверская. Но самая трагическая ситуация сложилась на Трубной площади. Точные данные о жертвах до сих пор неизвестны, а оценочные колеблются в диапазоне от сотни до 2000 человек. 9 марта 1953 года состоялись похороны Сталина, забальзамированное тело которого положили в мавзолее рядом с Лениным. Культ личности. После смерти Сталина культ личности был подвергнут самой жесткой критике. Многие сталинские наркомы были отправлены в отставку, арестованы и даже расстреляны. Лютую ненависть заслужил глава НКВД Лаврентий Берия. Он занимал бело-голубой особняк по адресу Малая Никитская, 28. Жуткие слухи ходили об этом месте. Поговаривали, что в подвале особняка Берия лично пытал своих жертв. А еще нарком отличался крайним женолюбием. Согласно легенде, по Москве разъезжали черные автомобили ЗИС, водителям которых вменялось в обязанность высматривать красивых женщин и привозить их в дом Берии для развлечения наркома. Вот только из этого дома некоторые из них уже не выходили. Карьера Берии закончилась в 1953 году. По одной из версий, его расстреляли в подвале собственного дома. С тех пор поздними вечерами москвичи замечают его призрак. Видят свет фар, слышат звук подъезжающей машины, шаги, женские крики. 22-й съезд КПСС постановил, что серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из мавзолея и погребено в могиле у Кремлевской стены.